Тема дня. В 19 веке студентов, которые напивались и буянили в Татьянин день, не забирали в участок. Это был особый случай, когда им можно было все. Как-никак, это еще и день рождения Московского университета. В Советском Союзе студенческий праздник, как и религиозный, ушел в подполье. А теперь вернулся. Правда, в фонтанах Елисеевского гастронома, как бывало в прежние времена, пьяные студенты больше не купаются.
25 января в России отмечают День студента. Вообще, это именины всех Татьян, потому что это день памяти раннехристианской мученицы Татьяны. А еще это день рождения МГУ. И каждый год студенты собираются у памятника Ломоносову возле главного здания на Воробьевых горах. Туда же приходит и ректор. И, если повезет, может расписаться в зачетке. А когда-то это был просто внутренний праздник университета, рассказывает доктор исторических наук, профессор МГУ Дмитрий Гутнов.
Долгое время торжества проводились сугубо внутри стен университета и были праздником внутри университетской корпорации. Ситуация изменилась в 1855 году, когда по разным причинам было разрешено празднование столетнего юбилея университета как символа единства, так сказать, русского народа. Не забывайте, в 1855 году шла война крымская, и государству, как всегда это бывает, нужны в эти моменты стимулы государственного единения. И тут вот этот вот юбилей оказался очень востребованным. Поэтому в разгар войны, при больших потерях и финансовых вливаниях в эту войну, были ассигнованы деньги, в том числе государственные, на проведение широкомасштабного юбилея. И тогда этот праздник выплеснулся за пределы стен университета и стал потом праздноваться как общегородской праздник, хотя при этом он оставался праздником именно Московского университета. Хотя пили, гуляли все.
Как писал Антон Чехов в книге «Осколки московской жизни», День студента – это такой день, в который разрешается напиваться до положения рис даже невинным младенцам и классным дамам.
Пили, пили и пили. Татьянин день проходит в Москве особенно весело. В этот день нет занятий ни в одном учебном заведении, ни в гимназиях, ни на курсах. После обедни и акта с традиционной ученой речью толпы по обычаю шествуют в Эрмитаж. Там начинаются обильные и шумные возлияния. В уста льются спиртуозы, а из уст выливаются словеса. И какие словеса! В этот день позволяется говорить все, даже и такое, чего нельзя напечатать в осколках. Говорят о долге, чести, науке, светлом будущем. В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла. В Патрикеевском, Большом Московском, в Татарском и прочих злачных местах выпито было столько, что дрожали стекла. А в Эрмитаже, где каждое 12 января, пользуясь подшифейным состоянием обедающих, кормят завалящей чепухой и трупным ядом, происходило целое землетрясение. Было так весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают натрускинские стерляди.
А вот как вспоминает этот праздник Гилеровский. Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем и вчетвером на одном извозчике. Это был беззаботно шумный день гуляния. И полиция студентов в этот день не арестовывала. 12 января утром торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. По окончании студенты вываливали на Большую Никитскую и двигались к своим излюбленным пивным. С тех пор традиции празднования, если и изменились, то в основном своим размахом. В торговых центрах в массовом порядке никто больше не купается, говорит Дмитрий Гутнов.
Конечно, у нас культура питья тут немножко выросла. Мы до свинячьего состояния не напиваемся. Если раньше, например, как это все описывалось у Чехова, какого-то студента вылавливали из бассейна в Елисеевском магазине, где осетры плавали, то у нас ни осетров нет, ни бассейнов. Поэтому плавать мы там не можем. Но, в принципе, гуляние, еда, танцы, балы.
В СССР празднование Дня студента одно время не афишировалось. Мероприятия были, но никто официально не объявлял, что празднуют. Но зато в эти годы сложилась интересная ситуация, когда у студентов получилось целых два праздника в год, пусть один из них и был неофициальным, рассказывает Дмитрий Гутнов.
Я в 80-е годы учился. У нас был зимний бал студенческий. Никто не писал, что этот бал посвящен основанию Московского университета. Но все на дискотеку ходили. У профессоров были свои какие-то встречи, но, опять же, они были неформальные. Есть, на самом деле, две даты основания Московского университета. Вторая дата – 7 мая. Для того, чтобы подготовить инфраструктуру к тому, чтобы начать занятия, потребовалось полгода. Поэтому инаугурация университета, это не основание университета, а как бы церемония начала работы, да, состоялась 7 мая 1755 года. И с этого момента можно сказать, что университет был не просто основан, а начал работать. Поэтому в советское время, когда все воевали с всеми оптовизмами религии, и нельзя было праздновать День Святой Татьяны, советская власть навязывала день, когда нужно было, днем основания Московского университета, именно 7 мая. По крайней мере, вот эти вот замечательные юбилеи 1955 года, он отмечался именно 7 мая.
Вообще студент – это такой человек, который найдет, что отпраздновать, даже если никакой праздник не намечается. В МГУ, например, проходят весенние и осенние балы. Любители сначала ходят на уроки танцев, потом придумывают наряды. Это место, где могут встретиться любители балов с разных факультетов. Поэтому в вихре вальса наверняка сложилась не одна студенческая пара. Познакомиться с физиком с лириками можно и на учебе. В МГУ есть межфакультетские курсы, с помощью которых любой заинтересованный студент может открыть для себя что-то новое, рассказывает заместитель декана исторического факультета по внеучебной работе, доктор исторических наук Владислав Житенев.
Что хорошо в университете, это то, что с студенческим билетом ты можешь ходить не только на лекции или какие-то занятия внутри своего факультета, но и на любые другие факультеты, слушать те курсы для себя, которые тебе интересны. И у нас есть очень важное такое направление для расширения кругозора и будущих научных контактов или тех научных контактов, которые сейчас нужны, это так называемые межфакультетские специальные курсы. Каждый факультет объявляет для студентов других факультетов какие-то наиболее интересные курсы, на них обязательно выделяется время внутри всего университета. Историки ходят к биологам, геологам, филологам, географам, слушать о том, о чем им интересно. Было бы послушать представителей других дисциплин.
А можно познакомиться и со студентами и специалистами из других университетов. Каждый год МГУ проводит научную конференцию «Ломоносовские чтения». Это Михаилу Васильевичу за знаниями нужно было идти пешком, а потом еще долго протаптывать свой собственный путь к университету. А сейчас такие жертвы не нужны. Университет ведет активную виртуальную жизнь и всегда рад принять гостей и участников конференций, отмечает Владислав Житенев.
Ломоносовские чтения – это замечательный формат, студенческая и аспирантская конференция, и конференция, где еще молодые специалисты, недавно закончившие аспирантуру, принимают участие. Это представление научных тем, которые ребята занимаются. Почему это вот действительно стало очень популярным? Во-первых, к нам в университет приезжают студенты из самых разных городов и из-за рубежа, и ребята слушают доклады друг друга, они очень готовятся, очень высокий научный уровень у этих докладов. И потом самое важное, что они могут пообщаться. То есть идут секции крупные: истории, филология, химия, физика. Но внутри этих крупных секций есть свои подсекции по направлениям, интересам, которые у них есть уже научным. Там ребята по археологии, по этнографии, по истории средних веков, по истории феодализма уже общаются между собой из разных вузов и, во-первых, узнают о работах и направлениях друг друга, а во-вторых, устанавливают достаточно прочные не только научные, но и личные связи.
А какие лекции читал в первом ГУМе, то есть первом гуманитарном корпусе, Андрей Залезняк, лингвист и популяризатор науки? Послушать его рассказы о новых берестяных грамотах набивалась целая большая поточная аудитория, и мест хватало не всем, многие сидели на ступенях, стояли в проходе. Причем это были не только лингвисты. Узнать о том, как развлекался несколько столетий назад новгородский мальчик Анфим, было интересно многим. Ну, вот, например, как весело было пришедшим послушать рассказ Залезняка о новых берестяных грамотах.
Это единственная грамота новгородская этого года целая. Ну, что, впрочем, очень логично. Раз 4 грамоты, и средний коэффициент 25% целых грамот, в данном случае она замечательно осуществилась в виде одной целой грамоты на 4 найденных. И вот какой там текст. Я его сейчас напишу, а вы можете порадоваться на него глядя. Как вам нравится такая грамота?
Я щенок.
Ну, с вами невозможно разговаривать, как говорится, все угадывайте. А больше ничего. Совершенно справедливо. 5 на 5 сантиметров, и в нем дырочки для привязывания. Этот щеночек, значит, решил нам объявить, кто он такой. И с этим объявлением, очевидно, ходил по Новгороду.
Но если за такими особенными лекциями нужно было ехать на Воробьевы горы, то некоторым повезло учиться в Московском государственном университете, живя при этом не в Москве и даже не в России. Филиалы МГУ есть в Севастополе, Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване и Копере. При этом в МГУ много иностранных студентов. Они начинают с изучения русского языка в Центре международного образования, а потом получают уже специальность, параллельно продолжая осваивать тонкости русского. Некоторые идут на филфак, на русское отделение, где учат наравне с остальными студентами и латынь, и древнегреческий, и диалектологию, и морфологию. Ван Дзянли из Хэйхэ рассказала, почему она решила учиться именно в Москве и именно в МГУ.
Большинство китайских студентов. Когда в магистратуре была в одной группе 13 человек, все китайские. А когда в аспирантуре есть один мальчик из Кореи и еще один мальчик из Японии. И все. Еще была одна турчанка. С моей точки зрения, во-первых, МГУ – это самый хороший университет в России. А если мы хотим изучать русский язык, конечно, это в МГУ, это на филологическом факультете. Это самый правильный путь.
Среди студентов самого первого набора были будущий профессор университета Матвей Афонин, архитектор Василий Баженов, писатель Денис Ван Визин, государственные и общественные деятели Григорий Потемкин, Яков Булгаков. Физики Игорь Там, Илья Франк, Андрей Сахаров, Виталий Гинзбург, Алексей Абрикосов, поэт Борис Пастернак, президент СССР Михаил Горбачев – это нобелевские лауреаты, которые учились в МГУ. А химик Николай Семенов, физики Лев Ландау, Петр Капица, Александр Прохоров преподавали. И это только малая часть известных выпускников и преподавателей. Впрочем, МГУ растит не только именитых ученых, но и просто хороших людей. В стенах филфака, например, зародился фонд «Старость в радость». Елизавета Олескина, как и все окончившие первый курс, поехала в фольклорную практику – собирать рассказы бабушек и дедушек в деревнях. Одним из мест сбора фольклора был сельский дом престарелых, рассказывает Елизавета.
После первого курса, студентка филологического факультета МГУ, я поехала на фольклорную практику собирать фольклор в Псковскую область. Мы ходили по деревням, общались с пожилыми людьми. В том числе одним из мест сбора фольклора был сельский дом престарелых. Мы пришли туда записывать сказки, легенды, былички и все, что требовалось записать юному филологу. Но, к большому сожалению, мы встретили там совсем другую картину. Это было одиночество, понимание того, что жизнь кончилась, либо уже проходит стороной. Ну и самое грустное было слышать, что люди говорили о том, что они там уже не нужны и занимают чужое место. Нам очень хотелось как-то это изменить. И все, что мы тогда смогли придумать делать, мы пришли еще раз с песнями. Мальчик один у нас играл на гитаре. И мы, как могли, дурными голосами пели «Катюш», «Подмосковные вечера» и все, что только могли вспомнить из старых песен. Но бабушки и дедушки очень быстро стали оживать, улыбаться, общаться. Раскрылись, ожили, и нам стало безумно интересно с ними общаться. Как только мы вернулись в Москву, мы уже стали думать, как еще раз приехать в этот конкретный дом престарелых, поддержать их, чтобы не терять с ними связь.
Сначала неравнодушные студенты ходили по общежитию, рассказывали соседям об одиноких бабушках и дедушках и предлагали стать их внуками по переписке. Идея многим понравилась. Появилась группа в живом журнале. Старикам стали отправлять подарки к праздникам. В этот круговорот добрых дел вовлекались все новые дома престарелых, а добровольцы уже не имели никакого отношения к университету. Из этого начинания вырос целый фонд, который помогает многим пожилым людям не чувствовать себя одинокими и брошенными. А МГУ стал домом не только для науки, но и для доброты.
Тема дня.